Как вы помните, мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Страшная правда о нашем спасении». И подтема этой как бы основной темы такова: «Входите тесными вратами». Ну, как бы вопрос сам по себе напрашивается: куда входите? В то царство, в которое мы стремимся, в то царство, в которое нас Господь Бог через Иисуса Христа приглашает. Входите, ну, Христос как бы говорит, путь открытый. Да, он не такой, как, может быть, нам хотелось бы. Да, нам хотелось бы, как говорится, в роскошной карете, с комфортом въехать в Царство Божие, не борясь, ничего не делая с собой, вот так просто войти туда или в нас ввезли бы, да, и мы бы там блаженствовали. Ну, как мы видим, Писание нам говорит не совсем в унисон с нашими плотскими настроениями и не в унисон с теми настроениями, которые иногда озвучиваются в церквах так называемых христианских, которые говорят, что мы спасаемся по благодати, что никакой узости ни в каких небесных вратах нет, они широкие, живи как хочешь, просто молись, ходи в церковь, денежку сдавай, да, и верь. Вот верь, что тебя туда вот просто так ни за что, ни про что возьмут. Да еще и венец победителя на голову, еще и олимпийские золотые медали повесят, да, и хоры тебе славу будут петь. К сожалению, я понимаю, что хотелось бы так, да, но тем не менее, Писание, которое нам говорит об этом пути спасения, говорит нам совсем не так, как нам хотелось бы, то есть нашей плоти. Этого не хотелось бы, но тем не менее Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них надеетесь получить жизнь вечную», или «хотите получить жизнь вечную», да? «А они свидетельствуют обо мне. Я родился в вашей плоти, я жил в таких же искушающих обстоятельствах, как и вы. Я победил этот мир, и поэтому вам говорю, мужайтесь». Придется идти моим путем, моими стопами. Мужайтесь, то есть настройтесь на победу. Будьте мужами, мужественными. Не опускайте руки, потому что мы в этом мире живем, где происходит борьба добра со злом. Поэтому Господь Бог через Писание дает нам правильный настрой, чтобы мы понимали, куда идем, зачем идем, каким путем идем и что от нас Господь требует. Значит, мы с вами исследуем 7 главу Евангелия от Матфея, то есть как бы главу, которая входит в Нагорную проповедь. И мы с вами в прошлый раз окончили наши размышления, наши рассуждения на 5 стихе. Сегодня мы продолжим эту тему и будем исследовать 7 главу Евангелия от Матфея с 6 стиха. И я, читая вот эти стихи, буду, как обычно, их комментировать, да? Значит, 6 стих гласит нам так: «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Вот прочитали мы с вами вот эти стихи, да, вот этот стих, вернее, да, и вот какая мысль здесь вырисовывается? Казалось бы, ну а что здесь такого есть, вот, ну, как бы, плохого, греховного? Ну, написано: «Не давайте святыни псам». Казалось бы, что здесь такого, ну, страшного, что неприятно нашей плоти? А вот даже такие моменты, да, вот заметьте, Христос это говорит уже верующим людям, да, ну, которые хоть как-то там понимают, что есть Бог, есть Царство Небесное, и хотя бы имеют настроение туда попасть. То есть верующие, вот как мы с вами сегодня, да. Но казалось бы, вот в этом, что мы хотим кого-то спасти, Мы боремся за спасение какого-то человека, будем говорить в первую очередь наших родственников, да? Что здесь плохого, если я даю этому родственнику святыню типа Библии? На, почитай! Или вот книжечка, вот брошюра, вот диск, вот проповедь. Мы даем. А тут вот написано, так я буду говорить, как будто бы какие-то странные слова. Не давайте святыне псам. Не бросайте вот этот библейский жемчуг ваш пред свиньями. Почему Христос говорит, не давайте, не бросайте? Потому что даем и бросаем. Потому что пристаем к людям, лишая их права выбора, насилуя их нашим Богом, да, нашим священным Писанием. И мы даже не задумываемся, что нами движет. Поймите правильно. Вот здесь вот это выражение, не давайте святыне псам, не бросайте жемчуга вашего пред свиньями. Вот эти два выражения, псы и свиньи, речь не идет о собаках и свиньях буквальных. Речь идет о людях. Есть люди, которые не ценят нашего Писания. Да, в принципе, мы и сами его не ценим, коль пристаем с ним к людям, да? То есть для них это, знаете, как говорят, для быка кусок красной материи. Не хотят они Бога, озлоблены они почему-то на Него, не надо им никакая Библия, они хотят жить по-своему, и вообще любая попытка завести разговор о спасении, о Боге, о вере, о Библии вызывает у них ярость и желание на нас нападать. Кстати, хочу сказать попутно, да, что зачастую, вот когда мы встречаемся с такой агрессией у людей, когда мы им предлагаем, ну, что-либо связанное с нашим спасением, да, вот эта агрессия зачастую результат, не говорю всегда, потому что, знаете, разные люди, разные ситуации, но, тем не менее, зачастую результат того, что вот эти люди когда-то видели верующих, верующих, которые их поведение было недостойным, слова которых были отвратительными, да, злыми, недобрыми, поведение, которое вызывало протест даже у обыкновенных неверующих людей. Я не говорю, что они не виноваты, вот кто-то их там соблазнил, да. Они тоже виноваты. Они тоже поддались какому-то психозу, да, и озлобились. И вот теперешняя их реакция, как злых собак или там свиней, да, ихняя реакция на попытку им что-либо сказать о спасении, это вообще результат того, что кто-то когда-то так называемой святыней или жемчугом соблазнил этого человека или этих людей. И они озлобились. Чтобы далеко не ходить за примерами, я вам просто такое хочу сказать, что вот эта вот озлобленность зачастую происходит в наших семьях среди родственников, буквальных родственников по плоти. Кто-то, желая спасти кого-то, просто пристает, просто липнет, говорят, как банный лист, да? Вот, надо верить, надо молиться, вот, надо читать, вот, брось вот ту книжку или не смотри тот журнал, надо читать Библию, скоро пришествие, церковь за тебя молится, я прошу, чтобы церковь молилась, церковь ждет, когда ты покаешься, и вы знаете, вот эти люди, в общем-то, были безобидными, становятся злыми псами. Да когда ж ты отстанешь? Да я тебя не прошу, да иди ты отсюда, чтобы я тебя не видел, да убирайся со своим Богом. Заметьте, это мы, желая спасти нашего родственника, достали его своим примитивным методом евангелизации, достали, как говорят, в печенках сидишь, да? Нервы не выдерживают. Мы достали его.
Почему?
Вот мы с вами говорили, в предыдущих наших общениях, да? Люби ближнего своего, как самого себя. И люби Бога всем сердцем, всею душою.
Так вот, когда мы говорим о любви к ближнему, да, то в понятии любовь, вы помните, любовь не превозносится. В понятии любовь не должно проникать вот чувство превосходства. Я спасенный, я уже с Богом, а ты вот нет.
И заметьте, насилие, которое мы совершаем, путем так называемой нашей евангелизации, насилие является результатом того, что я в истине, а ты нет, и я хочу тебя обратить в истину. Вот это насилие, вот это приставание, вот это недавание человеку возможности чувствовать свободу. Вот вы поняли, да? Вот мы берем человека за горло. Мы насильно его спасаем, насильно его кормим нашей святыней. И знаете, есть такая поговорка: насильно мил не будешь. Нам самим не нравится, когда кто-то к нам с чем-то пристает. Мы сами говорим: скажи спокойно, если есть доводы, пожалуйста, выложи их. Дай мне возможность выслушать, а потом самому разобраться, это есть истина или нет. Да может, меня просто твоя истина или твоя святыня не интересует, а ты даже не спрашивая меня, хочу я этого или нет, просто прилип ко мне, как какая-то колючка. Вы видите, да? Вот это наша приставучесть, да? Вот это наше прилипание, вот это наша хватка волкодава, да? Вот мы тебя спасем, я тебя спасу, да? Я тебе не дам ни дня, ни продыху, да? Вы понимаете, что именно этим мы озлобляем человека? И вот это так называемая наша ревность, не по рассуждению. Нас сатана к этому побуждает. Мы сами даже не догадываемся, кто нами управляет, когда мы таким образом, да, евангелизируем наших родственников и тем самым вместо спасения еще больше их озлобляем против себя, против своей веры и против Бога, которого вроде бы мы представляем. Мы должны понять, что это работа сатаны. И что сатана за этой нашей ревностью стоит как идейный вдохновитель такой евангельской кампании, если ее можно таковой назвать евангельской, да? Эффект совершенно обратный от этой кампании. И заметьте, что сатана чего добивается благодаря нашей насильственной святой инквизиции. Я тоже думаю, что это справедливо, так сказать, пусть это без гильотины, пусть это без костра какого-нибудь, да, но тем не менее, удушающий прием, рука на излом. В общем, ты принимаешь Господа или нет? Если нет, я тебя задушу. Я буду приставать к тебе, да? Так вот, я хочу сказать, чего добивается сатана через нас такими методами. У человека или у людей вызывается отвращение к Богу, потому что каков, говорят, поп, таков приход, каков Бог, такие и верующие, поклоняющиеся Ему. Бога никто не видел, а мы вот такие. Насильники, да? Мы насилуем человека, это я буду говорить не в буквальном смысле, но аналогично, да? Мы насилуем, мы изнасиловали человека. А если нас двое и трое, то это называется групповое изнасилование. Эффект вы сами понимаете и сами знаете, наверное, на опыте какой. Бог выставляется нами, при такой методике евангелизации, выставляется нами как тиран. И у нас возникает протест против Бога, чего сатана очень и очень хочет. Чтоб так люди Бога и понимали,
Но Бог, мы же говорим, Бог есть любовь, Он же не такой. Он же долготерпеливый, многомилостивый, прощающий, а мы его показываем насилующим, жестоким, не дающим свободы выбора, да? Мы забываем такие простые библейские слова. Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силой, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Где Дух Господень, там свобода. Обратите внимание. Я не знаю, задумывались ли вы, да, но я, например, любитель по поводу многих вещей в жизни задумываться. Увидел, услышал, начинаю думать, начинаю молиться, хожу, размышляю. Вам не приходилось вот задуматься над такими вещами? Вот такое ощущение, вот мир живет, гибнет, болеет, страдает, воюет, убивает, прелюбодействует. И мы говорим, Бог есть любовь, послал Сына Своего. Ну так чего же Бог вот не спустится на землю, да взял бы сейчас тут чудес бы натворил, хромые бы начали бы скакать, там онкологически больные повыздоравливали, да? Ну, такое ощущение, что его нет. А люди вот просто как сами в своем человеческом муравейнике копошатся, кто куда идет, кто-то что-то тащит, ну, поняли, да? Что Бог как будто бы не проявляет никакого интереса к судьбам людей. Вот вроде сделал свое дело, дал вам, как говорится, понять, хотите, не хотите, спасайтесь или гибните, это уже типа ваш выбор и ваше дело. Бог любит. Но обратите внимание, его основная работа совершается посредством работы Святого Духа. Даже над теми людьми, которые неверующие. Дух Святой, о существовании которого, может быть, человек даже не подозревает, дает человеку мысли в различных ситуациях, когда война, когда болезнь, когда страдания, и, ну, там, когда отношения плохие, когда человек мечтает о чем-то хорошем, получается плохое что-то в жизни, да? Человеку Бог дает мысль, и человеку кажется, что это он сам думает, сам задумывается над тем, что происходит в жизни. Но заметьте, эта мысль пришла, от нее можно отмахнуться, пренебречь можно ею и больше о ней не вспоминать. Бог не пристает. Ангелы не являются, палкой не колотят, за горло не берут, как это иногда бывает, нечистая сила кому-то является, и там целые, как говорится, страшилки происходят, да? Бог работает с человечеством в вене тихого ветра. Работает продуктивно, и тот, кто откликается, да? То есть, вот мысль появилась, он начал думать, он начал культивировать эту мысль, как растение на огороде. И вот этот росток пошел расти. И вот человек уже ходит, задает вопросы, меняется тематика его интересов. Те книжки, которые он читал про шпионов, там, или триллеры какие-нибудь, или там секс какой-нибудь, да, или любовные романы, ему это неинтересно. Он интересуется, где кто говорит. Поначалу он сам путается, да, он ищет всяких там и прорицателей, может быть, и к колдунам обращается, и, может быть, он там, знаете, этих и йогой начинает интересоваться, или буддизмом, или христианством, или мусульманством, заметьте, поиск начинается. Ну, естественно, первое, что он встречает, или первое, о чем он вспоминает или знает, да, он, ну, как бы к этому человеку, или к этому обществу, или к этому учению обращается, вникает, думает, да? Но я что хочу сказать? Богу не безразлична судьба каждого человека. Бог посылает мысль, и если он откликается, начинает размышлять, начинает двигаться, что-то искать, все, я уже так буду говорить, он попал на крючок истины, только поймите, может, сравнение не очень правильное, не очень красивое, да? Но клюнул человек, как рыбка, на наживку. Без злого умысла И мудро Бог вот так вот, будем говорить, ловит людей. Ну, вы поняли, тоже слово «ловит» тоже вроде как-то звучит не совсем, как говорится, красиво, да? Но тем не менее, привлекает, можно так сказать. И я это к чему вам говорю? Почему мы, когда мы кому-то проповедуем, когда мы хотим кого-то спасти, да, почему мы пристаем, не даем права выбора, почему интонация у нас такая, знаете, настырная, да, почему мы давим, прессуем человека, почему мы и раз, и два, и три, пока человек не психанет, мы не прекращаем нашей проповеди. Почему мы не можем человеку вот эту святыню как действительную святыню подать? Задать вопрос, чтобы человек задумался. Посмотреть на реакцию. Если ему нравится, подкинули еще там одно слово, два, три, мысль какую-то, да? Почему мы вот этой так называемой святыней прессуем человека? Заметьте. Вот если мы ее навязываем, это не драгоценность, это не жемчуг, это не золото и не серебро и не бриллианты. Если мы кому-то ходим на улице, вот возьмите $100, возьмите, ну возьмите, у людей появляется такое ощущение, что им хотят всучить какие-то такие фальшивые банкноты американские. Когда мы навязываемся со своей так называемой истиной, у человека возникает естественно мысль, что что-то тут не то с истиной, с золотом на улице никто никому не пристает. Золото прячут, чтобы никто не увидел и, как говорят, не дай бог, не отнял. А мы пристаем. И вот получается, что мы, для нас это не святыня, вот это выражение «не давайте святыне псам». Заметьте, святой Бог, святое слово, святыня, святость. Обратите внимание, слово истины – это святыня. И она, заметьте, мы спасаем другого человека, а она должна была бы сначала спасти и освятить меня с вами. И если бы мы сами спаслись от греха, от гордыни, да, от насилия, от недовольства, от раздражения, если бы мы сами спаслись, нам не надо было бы давать, нам не надо было бы спасать человека. Помните, мы с вами говорили не так давно, исследуя эту же самую тему, да? Начало Нагорной проповеди. Не может город, не может укрыться, значит, город, стоящий на вершине горы. Его издалека будут видеть. Вы свет миру. Для мира вы свет. Если святыня вас осветила, то вы свет. Далее, если вы свет, не надо давать, не надо бегать. Если мы рядом с кем-то, человек почувствует атмосферу неба. Это доброта, это благожелательство, это отсутствие насилия, это свобода, это уважение мнения человека, это соответствующая интонация, соответствующая тематика разговоров, да, соответствующее поведение, взгляд, улыбка, доброжелательство. Вот что называется «вы свет мира». Вы не будете давать, вам попросят, вас попросят и скажут «дайте». Вы знаете, что мы все люди делимся, в общем, я так скажу, на два класса. На тех, кому кого-то влечет, и на тех, от кого всех воротит. И вот я что хочу сказать. Если от нас воротит, если наши слова не воспринимаются, если они вызывают раздражение у кого-то, да, а мы при этом вроде бы же как бы молимся за этого человека и делаем все для его спасения, да, то я вам хочу сказать, мы недостойно представляем Бога. И если мы говорим там, значит, кто соблазнит одного из малых сих, мы же подразумеваем зачастую что? Ну, типа, вот верующий и взял и прелюбодействовал. Или там развелся с женою или завел себе любовницу. И кто-то узнал, и вот он соблазнился, ушел от Бога, и горе тому человеку, который вот так соблазнил. А я вам просто говорю. Мы можем не прелюбодействовать и не вызывать, ну, у кого-то из слабостоящих на ногах своих христианских верующих соблазна. Мы можем не украсть, мы можем не обсчитать, как говорится, при выплате зарплаты, мы не можем не обделить никого ничем, мы можем его не обматерить. Ну, вот знаете, вот есть просто такое самое распространенное человеческое христианское проклятие. Вот человек иногда говорит, я не могу объяснить, вот, но что-то меня от него воротит. Ну, не лежит мне сердце, вот что-то такое, вот, ну, говорит, ну, не знаю, зануда какая-то такая, вот это вот все знает, все понимает, никто другой не понимает, как он. Он спасенный, вот знаете, его прямо распирает, он все знает, пальца в рот не ложи. Ну, я не знаю, вот вроде ничего такого плохого он и не говорит. Но вы знаете, вот что-то неприятное. Есть люди, которые, знаете, вот все время какая-то критика, все время какое-то настроение такое, знаете, вот плохо, страна плохая, президент плохой, там, вот там плохо, цены большие, так вот, знаете, вот верующие, вот это, и вот такое присутствует. И говорит, человек другой говорит, ну с ним как побудешь, тут и своего негатива в жизни полно, но с ним как побудешь, так негатив втройне увеличивается, да? А есть, говорят, люди, с которыми пообщаешься, и на душе легче становится, и добрее мир как бы становится, и есть, появляется какой-то стимул к жизни, к творчеству, что-то искать, к чему-то стремиться. Так вот я вам что хочу сказать. Даже в таком обыденном проявлении, как то, какой дух от нас исходит, мы можем миру свидетельствовать, является ли истина, которую мы исповедуем, святынею или же нет? Вы знаете, вот это мы не раз говорим с вами, да, печать на челах рабов Бога живого. Это, знаете, вот, ну, это надо было бы, наверное, показать где-то в жизни, потому что рассказывать это одно, вот чтобы вот с таким человеком встретились, чтобы такое лицо увидели, вот такой взгляд, знаете, вот лицо одухотворенное, взгляд чистый, добрый, может немножко наивный, но не глупый, да, я так бы сказал. Вот вы знаете, вот есть люди, о которых другие люди говорят, это, говорит, лучик солнца в темном царстве, лучик света, да. Я как-то рассказывал, у меня была знакомая, ну, давно мы уже не общаемся, не знаю даже, да. Вот она работала нянечкой в детском садике. И вот такая вот добрая, такая вот покладистая, вот такая, знаете, поймет каждого человека, посочувствует. То есть нет никакого там педагогического образования, да. Ну, работает, как говорится, в дошкольном детском учреждении, в детском садике. Заведующая с высшим образованием, там специалисты-педагоги тоже с высшим образованием, кто-то там с медицинским образованием, да, там есть, да, ну, а в основном так педагогическое образование, а у нее никакого образования нет. Вот у всех там, у кого-то муж там напился, у кого-то муж загулял, у кого-то деньги не принес, зарплату где-то протратил, да, или пропил там, или еще что-то с друзьями прокутил, да. У кого-то дети невоспитанные. Я не скажу, что у него там проблемы как бы нет там особой. Тоже проблемы были. Ну, не сказать там уж совсем какие-то страшные, да, но тем не менее проблемы были. Муж неверующий, там, дети или сын, я уже не помню, да. Тоже там есть кое-какие моменты, да. Но что я хочу сказать. Вот этот человек работает, значит, в детском садике, к нему приходит утром, пятиминутка, как я говорю, да, заведующая зайдет, ой, ты знаешь, у меня вот такая проблема, ей рассказывает вот этой нянечке, да, ну, можно сказать, уборщице. Она, ой, голубушка, ой, то-то, то-то, ты знаешь, на вот это так не смотри, вот возьми себя в руки, вот посмотри вот с этой стороны, вот этой, ой, спасибо, хорошо, ой, знаете, день начался по-другому, все, пошла работать. Другая, да, заместитель заходит, точно такая же ситуация, потом заходят педагоги, все зашли, и когда она однажды сказала, наверное, буду увольняться, они сказали, а что же мы будем делать? Вот это я говорю, заметьте, она не дает святыню. И перед нею даже не псы и не свиньи. Заметьте, она действительно лучик, камертон или лучик света в темном царстве. Камертон хорошего настроения. И заметьте, она не дает. К ней приходят поплакаться, пожаловаться, получить какой-то совет или просто услышать слова там «голубушка, потерпи». Не все так страшно, это нам вот поначалу так кажется, ничего, пройдет, да? Заметьте, она не дает. К ней приходят и говорят, дайте. Вот когда за нами будут ходить, как за Христом, вот я тоже хочу это подчеркнуть, заметьте, где бы Христос ни проходил, всегда толпа идет, идет, идет. Переплыл озеро Генесарецкое, мобильных телефонов не было, и таких не было телефонов, да? Ни рации никакой нет, с той стороны опять собрание стоит, ждет. Его ловят везде. У тебя глаголы вечной жизни, мы хотим тебя слышать. Дай нам эти глаголы. Вы видите, да? Пришел Христос, сел у колодца, подошла женщина-самарянка. Он не приставал, просто попросил попить водички, да? Дальше завязывается разговор. Дальше он не пристает, не говорит, пойди в город, проповедуй обо мне. Он с ней разговаривает, и она, уж извините, скажу, влюбилась в него не как в мужчину, а как действительно в человека с большой буквы. Она вдохновлена его словами и общением с ним. Она сама бежит, но опять не то, что дает, не то, что призывает, а тоже достаточно умно, я не буду эту историю повторять там в деталях, да, говорит, и весь город сходится к нему, а потом еще просят побыть. Вот это я вам говорю, признак того, что Христос обладал святыней. И что я вам хочу сказать, что когда человек обладает вот такой святыней, ее не надо давать. И даже эти люди обозленные, которые как псы и свиньи, которым Слово Божье вообще ни почем и никакой цены не имеют, да? Эти псы злые становятся покладистыми. Свиньи стают людьми. Истина, святыня преображает их. И вот это вот выражение «не давайте святыне псам». То есть будьте мудрыми, чтобы не вы приставали к людям со своими спасительными истинами. Живите так, чтобы вы были подобно городу, стоящему на вершине горы, чтобы вы были светом, и на этот свет слетали все мотыльки, все бабочки, все те, кому этот свет нужен. Чтобы не вы давали, а вам говорили «дайте». Чтобы от вас исходила атмосфера вот этой святыни, неба, которую вы представляете. Так вот, смотрите. Вот это выражение. Если мы когда-нибудь задумывались, вот почему мы даем святыню псам? Почему мы насильно, настырно кого-то спасаем? Если спросить вот человека, скажи, пожалуйста, вот что тобой движет? Ты что, не видишь? Любовь, желание спасти, Христос умер, они не принимают Христа, его жертву. Я говорю, успокойтесь, не надо, а то вы и меня сейчас будете евангелизировать. И заевангелизируете до самой смерти. Если вы говорите «любовь», то она не превозносится. Она не ищет своего. она не унижает человека, она не пристает, она дает свободу, если любите. На самом деле, человеком, который пристает и насилует другого человека, так называемая истина, на самом деле человеком движет элементарная гордыня. Я знаю, я в истине, как это так, кто-то с этим не согласен, кто-то этого не принимает, но все это покрывается таким благовидным покрывалом, который называется «привести человека к Богу». Если человек говорит: нет, Саша, ты не прав, я говорю: хорошо, когда человек не хочет слушать вас, какая ваша реакция? Никакая. Я говорю: подожди, не торопись говорить, какая реакция? Психи и раздражение. И вы хотите сказать, что это результат вашей внутренней любви? Нет. Вы тоже начинаете ругаться, тоже начинаете говорить, как, извините, злой пес. И тоже купаетесь в собственной грязи, от которой вроде бы хотите спасти какого-то родственника. И купаетесь в этой грязи, как свинья. Так вопрос возникает: кто из вас вообще спасенный? Неужели вы агнец, а он пес или она? Да нет, это вообще псарня двухсторонняя. Обоюдоострая псарня. Один злой пес и другой злой пес. Но с того пса меньше спроса, он не знает истину. А с нас же вдвойне утроне будет спрос. Как так можно было изучать эту святыню, истину, чтобы вот таким характером, вот таким образом этому человеку представлять доброго, любящего и мудрого Бога? Есть люди, которые озлобленные, ну, из-за кого-то когда-то. Озлобленные есть на весь мир, на Бога, на людей, на страны, на правительство и на дожди, и на что хотите. Вот они озлобленные. Так вот, если человек дает понять: мне не надо говорить, типа я пес или свинья, мы должны проявлять и любовь к этому человеку, и снисхождение в каком виде, что не надо давать, не надо заводить вообще разговор о Боге, об истине. Кто-то скажет: ну это же неправильно, вдруг он умрет, ему надо засвидетельствовать. Я говорю: успокойся, умрет, ты сам уже давно умер. Успокойся и не приставай к человеку. Не заводите разговор о Боге. Постарайтесь выслушать этого человека. Не противоречьте ему никак и ничем. Постарайтесь понять, как он пришел в такое состояние. Что ему способствовало в этом. Посочувствуйте и посострадайте. Заметьте. Не проповедуйте, не приставайте, не давайте слова, а дайте частичку своего сердца, частичку своей любви. Посочувствуйте, постарайтесь понять. Не просто скажите там формально, а это должно исходить от действительного понимания этого человека и его проблем. Скажите, что я тебя понимаю. Если вдруг будет проблема, подходи, не стесняйся. Чем смогу, помогу. Вот и заметьте, вы дали святыню, то вы дали слово сухое и острое, да, колючее, твердое. А вот вы дали то же слово, только не в виде проповедуемого библейского какого-то слова, да, а слово, исходящее из вашей души, слово, которое освящено и смягчено елеем Святого Духа. Вы дадите эту святыню, но не путем проповедования истины, а путем проявления доброты, сочувствия и сострадания. Заметьте. И не бросайте жемчуга вашего пред свиньями. Заметьте, если это жемчуг, и мы понимаем его цену, то мы же бросать не будем. Жемчугом не разбрасываются. Жемчуг берегут и прячут. Так вот, смотрите. Если перед нами есть люди, которые, ну, в данном случае, как псы и свиньи, заметьте, здесь вот эти слова как бы не говорят о том, что Христос обзывает людей псами и свиньями. Он не обзывает, но речь идет о людях, а не свиньях и псах. Он просто говорит, что есть то, что ценно для человека, пес это может вообще ни во что ставить, и свинья. То, что для нас ценно, является святыней, для кого-то это вообще не святыня. Ну, допустим, для кого-то святыня Христос и все, что с ним связано. А для мусульманина, ну, хотя они и говорят, что Иса есть пророк, но тем не менее, это вызывает у них протест. Зачем говорить про того же Христа мусульманина? Хотя можно было бы сказать, извините, он у вас пророк в Коране. Но вы знаете, в Коране, как и у нас в Библии, там много чего написано, но не все нам к нам относится. Так и у них же. Так я говорю, зачем про Христа говорить с мусульманином? Зачем сравнивать христианство с мусульманством и вызывать, вот будем говорить, споры, недовольство? Говорите с ним о Коране. Пусть он рассказывает вам про Коран, что там написано, а вы попутно задавайте вопросы, спрашивайте, учитесь. Вроде бы мусульманство принимаете. Хотите принять, послушать, увидеть разумность и принять. И он будет рассказывать, или она там, а вы задавайте вопросы, такие жизненные, настоящие, как достичь, а чего и как. И человек сам со временем поймет, что вообще он то и ответить не может. Внятно и понятно, да? Да вообще-то, каким надо быть, тут знают и все неверующие атеисты, а вот как таким стать, написано ли в том Коране? Задайте ему вопрос, и он сам поймет, что да. Желаю вам здоровья, это вовсе не значит, что пациент в больнице выздоровеет от нашего пожелания. Надо быть врачом, надо знать законы, надо знать лекарства, и надо уметь лечить. И если этого нет, если человек разумный, он сам скажет, слушай, ты интересные вопросы задаешь. А ты сам знаешь? Я говорю, вот так. Откуда ты это знаешь? Ну, когда уже вы видите, что человек расположен, вы можете сказать, да, вот здесь написано. Да. Если человек мыслящий, он уже без предрассудков начнет по-другому относиться к нашей святыне. Если увидит превосходство нашей святыни над его. Потому что вещи познаются в сравнении, да, и святыни точно так же. Так вот, смотрите, если мы просто насилуем кого-то истины, ходим и свое там навязываем, да, мы не выполняем волю Божию, а выполняем волю сатаны, вызываем протесты, возмущения против нашего Бога, потому что мы его представляем как насильника и деспота. Если мы не задумаемся над этим и будем приставать, мы вызовем, заметьте, своим поведением, вызовем озлобленность. То есть истина не насилует. И если мы этого не поймем и будем продолжать этим заниматься, то здесь смотрите, какой ответ Христос дает, чем это все закончится. Чтобы они не попрали его ногами. Чтобы они не кричались, извините, не чертыхались, говоря о нашей так называемой истине. И заметьте, и обратившись, не растерзали вас. Слово «обратившись», то есть о чем это говорит, чтобы они, не повернувшись к нам лицом, не вступили с нами в брань. Вот это слово «обратившись» говорит о том, что когда мы даем истину, так называемую святыню, пристаем и насилуем ею человека, он от нас бежит, а мы его догоняем и говорим, что мы его любим. И если он поймет, что мы не отстанем, он вынужден будет повернуться и растерзать нас. Ну, не обязательно это в буквальном смысле, да? Но в иносказательном смысле точно. Обзовет нас, пальцем у виска покрутит, Скажут, у вас все там такие, извините, чокнутые, или вы только один такой, да? Или скажут, еще раз подойдешь, я тебе дам между глаз. Заметьте, мы можем в этот момент подумать, что вот мы пострадали за истину, я говорю, за глупость. Это тоже порок человеческий, когда я знаю истину, как я думаю, да? И с нею пристаю ко всем людям и ею насилую всех подряд. Не подумайте, что я выдумываю, это я говорю из собственного опыта, это вообще я такой и был. Вот я ж познал истину, я же в истинной церкви, а в истинной церкви я ж самый умный. И вот не понимая, думая, что ревность во мне, да, по Богу. Я ходил и баптистов, и пятидесятников громил. Я доказывал, я их в угол загонял. Они не могли мне ответить ничего. Хотя во что-то они верили, их загонял просто в угол. Как говорится, в боксерской стойке бил, пока они на пол не садились. Я говорю, Саша, мы согласны. Я торжествовал. Но никто из них не принял мою истину. Я встречался с людьми, у меня не было никакого чувства меры. Люди неверующие, культурные, интеллигентные интересуются истиной. Я как уже поймал жертву, как тот орел, пока все не выклюю, пока все не порву, я не успокоюсь. У меня не было меры, чтобы я там пришел уже 12 ночи, а я-ля-ля-ля-ля-ля-ля, рот не закрывается. Люди мне уже намекают, что мой спасибо, хорошо, мы вам очень благодарны, ну типа идите отсюда, культурненько вас просим, ну идите, ну ночь, завтра утром на работу, у детей в школу. А я говорю, так, ищите прежде Царство Божие, правда Его, и тыры-пыры, и так далее, и тому подобное. Потом люди мне уже говорят, Саша, мы какое-то время не будем встречаться, но они надеялись, что и потом и забудемся. И не будем никогда встречаться, да? Мы уезжаем на дачу, а я-то как 5 копеек, как угол дома, как шланг простой. Дайте адрес, я вас на даче найду и достану, и будем там сидеть, и о Царстве Божьем будем гутарить, да? Я не понимал, почему люди... Ну, сдавались люди от того, что я все-таки добивал, да? И были аргументы, я занимался, я читал Писание, я находил... Эти доктрины наши правильные, и ими бил, да? А ведь часто озлобленность, раздражение и моя, и их необоюдными были. А мы же об истине разговаривали, о Боге. Окончалось-то чем? Хотели как лучше, получалось как всегда. Так вот, обратите внимание. Когда мы пристаем, и на нас злятся, это вызывает раздражение. Когда мы пристаем и говорим, мы вот я за тебя молюсь, и я верю, Бог тебя спасет. Поймите, мы только лишь вызываем протест по отношению к себе и по отношению к Богу. Это я тоже испытал в своей жизни. Моя мама меня так спасала, я понимаю, от души любила, и как понимала, как научили, так и спасала. Но единственное, чего она достигла, так это того, что я сказал. В космос, в космонавты завербуюсь в подводники, в морфлот куда-нибудь подальше, чтобы глаза не видели мою маму и Библию и так далее и тому подобное. Да, мама молилась, слава Богу, я думал, попались люди, которые нормально со мной поговорили, ответили на вопросы, и это стало толчком, что я пришел к Богу. Потом и мама моя поняла. Но я вам просто говорю, что иногда мы, вроде бы любя кого-то, вроде бы желая спасти кого-то, вызываем просто аллергическую реакцию. Иди с моих глаз. Поэтому мы должны задуматься, что даже спасая кого-то, надо думать, каким методом спасаем, надо видеть нашего собеседника. Видеть, понимать его душу и как он это воспринимает. И если протест, озлобленность, желание уйти, отсутствие желания встречаться проявляется, да, то знайте, мы совершаем грех, и, как я вам уже говорил, грех насилия, или грех прелюбодеяния, или еще что там, воровства, убийства, сплетен, да, в принципе, это такой же самый грех. И теперь вопрос, если мы такими остаемся, так что нас такими возьмут на небо? Ну, вроде поймите, тут, знаете, украл, убил, вроде понятнее, зачем брать такого на небо. А вот я же проповедовал. Я же вроде хорошее делал. А кто-то скажет, а вызывал-то ты злобу. Ты же бесил своим поведением и своей проповедью людей. Ты же вызывал протест у этих людей против Бога, и они погибли. Дорогой мой. Так что запомните, не приставайте. Надо быть мудрым. Не говорите, как надо верить, как понимать, что правильно, что неправильно. Научитесь методике Христа, которому что-то говорят. Он говорит, как, там, Петр, как ты думаешь? Вот, говорит какую-то информацию. Заметьте, не упрекает, не унижает. А как ты думаешь? Или, и я вас спрошу, вот так вот написано, как это понять? И все. Если человек мыслящий, он откликнется. Если не мыслящий и начнет самоуверенно что-то свое городить, успокойтесь, не приставайте. По крайней мере, сегодня не время говорить с этим человеком. Ну, а кто-то говорит, ну, так мы же будем отвечать, он же погибнет каждую минуту, вот столько-то тысяч людей или десяток тысяч умирает каждую минуту на планете. А я говорю, ну, хорошо. Ну, вы же предложили, да. Вы вопрос задали, да. Но он сегодня дает вам понять, что пока что его это не интересует. Зачем искусственно вызывать роды, если у женщины беременность только на 3-4 месяце? Ну, надо, чтобы она же родить успела. Ну, говорю, ну что она родит? Там, может быть, и на человека еще что-то не будет похоже. Не приставайте. Светите светом жизни. Светите лучиком доброты вашего сердца. Протяните руку помощи, это вы даете самую настоящую святыню и святыню людям. Но заметьте, даете, не навязывая ее. Теперь дальше, 7 стих. Казалось бы, здесь тоже не идет никакой речи о каком-либо грехе. Вот просто написано, заметьте как. 7 стих читаю, 7 глава Евангелия от Матфея. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ну, казалось бы, что здесь плохого, что здесь греховного, да, и как это связано с узкими вратами в Царство Божие. Вы помните, да, в 5 главе, в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея мы с вами читали «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Вы не замечаете взаимосвязь между вот этим стихом «Блаженны алчущие и жаждущие правды» и вот этим стихом 7 «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят». Не находите взаимосвязи? Смотрите, если я не алчу и не жажду правды, тогда буду ли я просить? Буду ли я неотступным? Буду ли я, ну, все время к Богу и «Боже, дай! Боже, ответь! Боже, помоги!» Буду ли я просить, не имея алчности, и не имея ни алча и ни жаждя правды или истины Божьей? Буду ли я просить? Естественно, нет. Задаю вам вопрос. Вот это слово «просите», или я чуть перефразирую, «вы не просите», да? Вот написано «просите», есть тоже стих, «вы не просите». Это говорит вообще о нашем внутреннем состоянии, духовном или бездуховном? Это все-таки говорит? Вот есть, если у нас есть жажда познания истины, это же о чем-то говорит? Как можно не любить Бога, имея жажду от Него всегда получать какие-то советы и подсказки? Мы к Нему пристаем, мы Его просим, мы Его не отпускаем, мы говорим: не отпущу, пока не благословишь меня. А если не просим, тогда вопрос: любим ли мы Бога? Есть ли у нас нужда в Нем, если не просим? Или, если просим: о, Господи, дай мне мудрости. Я говорю: сколько ты лет просишь мудрости? Да, вот много, уже лет 10. Ну и что, Бог дал? Да нет. А молишься об этом каждый раз, каждый день, и утром, и вечером, там, и днем? Да нет, когда вспомню. Так может, она тебе не надо? Да нет, вроде надо. Брат церкви говорил, что просите мудрости. Так я вот и прошу с интервалом раз в 3 месяца, и то, когда вспомню. То есть это вообще то, что мы не просим. То, что мы не постоянны в своих просьбах к Богу. То, что мы не ухватились за Бога и не говорим: не отпущу, пока не благословишь. Это говорит о том, что у нас никакой духовной жизни, роста, движения в нашем сознании нет. Что мы просто живые манекены, живые покойники. Заметьте, любой человек, который задает, заметьте, что хочу сказать, Дух Святой задает вопрос и заставляет человека думать. И когда он начинает думать, начинает заинтересовываться этой тематикой, да, тогда он начинает искать людей, искать Бога, ищет книжки, понимаете, да? Где бы найти ответ? Вот этот поиск, вот это желание найти, спрашивать, приставать, интересоваться, да? О чем говорит? Процесс жизни начался внутри человека. Вот мы читаем Писание. Мы, я имею в виду, верующие разных мастей. Вот читаем Писание, написано: Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. В церкви говорят, что усилия не надо, дела ни при чем, спасаемся по благодати и верою в заслуги Иисуса Христа. Но вы же читаете, в Библии написано по-другому. Я порабощаю, усмиряю плоть свою. Павел пишет, да? В церкви говорят: мы не можем быть святыми. Библия говорит: будьте святы, потому что я свят. Почему у человека, который ходит в церковь, не возникает вопрос, не возникает просьба: Боже, как вот это все понять? Ну какая-то нестыковка, тут что-то не то, Господи, открой мне. Заметьте, почему человек не задает вопрос Богу и не просит его об ответе? Почему он не начинает исследовать Писание? Почему, когда он слышит, что кто-то читает из Библии, говорит проповедь, да, и цитирует из Библии, что там написано, и вот он объясняет, почему он не проявляет какого-то желания двинуться туда, в ту сторону, поинтересоваться, поговорить, поспрашивать? Заметьте, признаком жизни является движение. И движение не только, будем говорить, физическое, да, в человеке все движется, кровь движется, сердце движется, печенка там, селезенка, почки шевелятся, движутся все, все. И сам человек движется, и наш дух, наш разум, если мы вникаем, он тоже движется, он тоже развивается, а у него должны быть постоянно, ну, как весна начинается, почки набухаются, новые веточки этого года, листочки, цветочки, следующего опять рост новых почек, новых веточек, да? Заметьте, у нас нет роста духовного. Мы привыкли говорить: вот, надо любить. Ну хорошо, вот мы любим. Ну вы же видите, вы любите ребенка, он вам на голову вылез, он обнаглел, он капризный, он эгоистичный, он недовольный. Но вы же видите, что вроде бы вы проявляете любовь, Но что-то получается до точности наоборот, чем вы ожидали получить в ребенке. Чего вы не спрашиваете? Почему не задаете вопросы в церкви, пастырям? Ну, там, может быть, объяснили, что надо веровать, надо молиться больше, молитесь мало. Почему Богу наедине в молитве не задаете вопрос такой? Почему не ищете таких людей, которые, может быть, где-то что-то знают и могут чем-то поделиться полезным? Потому что душа мертвая. Потому Христос и сказал, пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. Церковь, в котором нет развития, истины. Человек, в котором нет прогресса, не приходит от веры в веру, от силы в силу, как от славы в славу, как от Господня Духа. Это церковь или это человек духовно мертвый? Одно и то же. Встанем, споем, помолимся. Проповедь то про субботу, то про воскресенье, то про свинину, то про десятину, то про говорение на иных языках, то про то, что надо верить, надо любить. И общими фразами, без конкретного объяснения и без конкретного результата. И в конце, что мы ничего не можем. И никакого вопроса, никакой жажды нет. Скажите, пожалуйста, это вообще грех или не грех? Вот если мы говорим, блаженные, алчущие, жаждущие правды. Значит, те, кто не алчат и не жаждет правды, нет интереса к истине, нет интереса и поиска как путей освящения. Заметьте, они же не блаженны, то есть несчастливы. Блаженные – это счастливы, те, кто алчат и жаждет правды. Потому что, почему? А потому что удовлетворится ихняя жажда. Получат они ожидаемое и просимое. То есть, если мы не алчим, не жаждем правды, это порок. Почему? Помните, горе вам пресыщены ныне. А я в истине, а я крещен, а я венчан, да? Даю десятую часть из всего, что приобретаю. И благодарю, что я не такой, как эти харизматы, пятидесятники или папа римский. Не похоже, нет? Мир и безопасность, помните, да? Павел пишет, когда будут говорить мир и безопасность, там обычно толкуют, будут говорить про мир и безопасность во всем мире, чтобы не было войны. Там не про то написано, не про мир, не про войну, не про мир во всем мире, а там написано, когда в церквах будут проповедовать мир и безопасность, покойтесь, успокойтесь, вы приняли крещение. Вы заключили завет с Иисусом, мы дети Божьи. Да, мы должны ходить в собрание, верить, молиться, денежки сдавать, поститься, допустим, да? Дела ни при чем, грех не победим. Успокойтесь, мы спасаемся верою, не дергайтесь, не алчьте, не жаждите правды. Пребывайте во благодати, в какой? В незаслуженной. Вот когда будут говорить в церкви мир и безопасность, тебе скажите, где это не говорится. Вот вы пришли, в какую бы церковь ни пришли, вы попали в истину, и вам так скажут. И скажут, слава Богу, вы сели на истинный корабль. Теперь вот держитесь истины, развесьте, пожалуйста, уши свои, слушайте, что вам говорят, верьте, не сомневайтесь и сами не заметите, как в небе окажетесь. Сегодняшняя система религиозного воспитания в церквах, да, сведена к обрядам, символам, доктринам, пророчествам, но ни в коем случае не к правде, не к праведности или не к святости. Доктрины вы знаете, правильные знаете, у всех они правильные, и все по-разному их толкуют, да? Вы в церкви, вы завет заключили, вы родились свыше. Все, успокойтесь. И люди сидят. Как я говорю, опочивают на престолах Царства Небесного. и молятся о тех, кто еще не пришел в это царство мертвых. Так вот, смотрите. Если нас что-то интересует, если мы понимаем истину такой, какая она должна быть или есть во Христе Иисусе, мы будем постоянно расти, постоянно мы будем просить, мы постоянно будем искать, мы постоянно будем стучать, у нас постоянно будут вопросы, мы постоянно их будем задавать, мы не успокоимся, пока не получим ответа, и тем более не успокоимся, пока не применим в жизни, не получим положительный результат. Теперь смотрите, просите, я вопрос задаю, сколько раз в день или сколько раз в году? Здесь написано, просите постоянно. Вы должны жить с этим чувством жажды, как в пустыне человек, нету воды, и очень хочется пить. И заметьте, когда он просит, когда он думает о воде, если он в пустыне и нечего пить. Это постоянно происходит. Просите, я добавляю, просите обязательно постоянно. И только в таком случае дано будет вам. Если вы не постоянно просите, значит вы не хотите. Вам это не нужно. Если вы просто вспоминаете, потому что сказали в церкви, надо просить, но а потребности особой не чувствуете, как вот человек, который хочет пить, а пить воды негде попить, да? Значит, вы не хотите, оно вам не надо, у вас не будет настойчивости, у вас не будет целеустремленности, вы не будете таковым, и вы никогда не получите ответ на свой вопрос. То есть, другими словами говоря, вас вообще Царство Божие не интересует. Царство Божие, которое в постоянном развитии. Вас оно не интересует, потому что вы его уже нашли, оказывается. И вот это вот нахождение отразилось в том, что вы теперь убаюканы и опочиваете на ложах Царства Божьего. Теперь задаю вопрос. А если взять таких людей на небо, а чем они там вообще будут заниматься? Будут лежать в раю под деревьями, с животами такими, знаете, как у некоторых животных, да? И с взглядом таким, и будете просто, плоды будут падать в рот. Ну, заметьте, если нет духовного развития здесь. Я хочу как бы предупредить. Царство Божие имеет красоту, в первую очередь, не от райских там этих всяких фруктов, да, овощей, может быть, там орешков каких-то, да. Прелесть Царства Божьего будет заключаться в том, что мы бесконечно будем познавать любовь Божию. Мы будем видеть красоту его характера, будем восхищаться, в общении с ним будем видеть все больше и больше тонкостей и глубин любви Божьей, и будем видеть, что у нас еще этого не хватает нам, да? У нас появится желание искать, просить и дальше развиваться, и расти, достигать результата и ощущать удовлетворение, радость, что я вижу Бога, что я вижу Христа, что я уподобляюсь Ему, что мой мир еще более обширен и глубок, чем был до сих пор. Если мы сегодня этого не понимаем, не алчим и не жаждем правды, поэтому мы не просим, мы удовлетворены, да? Мы не ищем, мы не стучим, нам все понятно, а мы в истине, да? То я задаю вопрос. Взять таких людей на небо, что они там будут делать? Ведь это же будут вечные мучения. Я не раз, честно скажу вам, когда так не по интернету, а когда вот там приглашали церкви разные, да, я там говорил, вот иногда смотрю, кто-то сидит в собрании, глазенки горят, человек радуется, не знает, как восторг свой выразить, потому что услышал, наверное, то, что когда-то мечтал когда-то услышать, да. Сидит другой, вид такой, знаете, полуразвалившийся, на лице такой отпечаток, ой, ну сколько уже можно на эту тему говорить? А в конце подходит и говорит, Ну, это все хорошо, брат, что ты говорил. Но ты веришь, что ты спасен? Я говорю, спасен — это уже на небе. А здесь еще пока не спасен. Ну, тогда все понятно. Ну, вот возьмите его, а там будет школа, университет, академия, академия наук будет. И дальше, я не знаю, как еще называть учебные заведения, но они будут бесконечными. Общение и познание истины с Богом будет. Это будет главным движущим элементом состояния счастья на небе. Вот попробуйте с человеком, который уже спасен, о чем-то говорить, какие-то вопросы поднимать. У него такое видно, типа, ну что ты меня тревожишь? Я почиваю, а ты мне голову морочишь своими вопросами. Что тут не ясно? Мы спасены. Ну ты понимаешь, брат, мы спасены. И все. Ешь, что хочешь. Говори, что хочешь, мы ж под благодать. И вот смотришь и думаешь, вот женитесь на таком, выйдите замуж за такого, если вы живчик, ищите. А это такой вот, знаете, вот такая улитка, да? Скоростная такая вот. Ленивец. Вот попробуйте, порадуйтесь, попробуйте ребенка общего воспитать, да? Попробуйте вот что-то делать, какую-то инициативу проявить. Вы поймете, что этот муж или эта жена, вот с таким вот, будем говорить, улиточным мышлением, да? Это как гиря на ногах и на руках. Так вот, смотрите. Отворят вам... Ну, имеется в виду Бога, Бог отворит, да, небо отворит вам, да. Дано будет вам и найдете только те, кто ощущает постоянное и испытывает постоянное чувство поиска. У кого есть вопрос, у кого, кто ищет ответ, кто не удовлетворен тем состоянием, в котором он находится, кто хочет большего, лучшего, прекраснейшего. Только таким Бог отвечает. Зачастую мы, когда молимся и говорим о молитве, да, мы говорим, да, вот мы молимся за детей, вот мы молимся там за жен, за мужей, за страну, там, я говорю, им ответы какие? Не, ну написано же, молитесь. Не, ну я понимаю, если было бы написано, спрашивайте. Ну я и спрашиваю, Господи, когда это будет? А Господь молчит. И мне спрашивают, ну сколько ты спрашиваешь у Господа? Да долго. А он что отвечает? А ничего не отвечает. Ну он же сказал, что надо спрашивать. Ну зачем спрашивать, если ответа не может быть? Или вы его не ждете? Так вот я вам хочу сказать. Мы не задаемся вопросом, поэтому нам истина не открывается. И заметьте, если бы мы задали вопрос, но не думали, она все равно бы нам не открылась. А вот если мы задаем вопрос и об этом думаем, а это свидетельствует о том, что мы по-настоящему думаем, мы искренние, мы не притворные верующие. И когда мы думаем, и механизм, будем так говорить, маховик нашего ума начинает раскручиваться, и мысли начинают, как бетономешалка, перемалываться, перелопачиваться, да? Мы не можем не получить ответа на любой наш вопрос, который мы Богу задаем. Вы видите, да? Причина неотвеченных наших молитв. А мы по обыкновению, как написано, по обыкновению в субботу евреи ходили там в храм, да? Или в синагогу. А мы по обыкновению молимся, просто совершаем обряд молитвы. При этом внутри то, о чем просим, а у нас нет желания этого приобрести. Поэтому мы так сказали, как говорят на Украине, махнул, пусть косят, да? Сами никого участия не принимаем. Махнул, косите, вернулся и пошел. Дали команду утром Богу и ангелам, Господи, храни, благослови, открой, помоги, благослови. И забыли. Дальше суета, сует. Дальше во что одеться, что есть, что пить. Вечером опять, Господи, дай мудрости. И чтобы ее получить, включили телевизор, сели в интернет, посмотрели какой-то фильм, певцов, танцоров, спортсменов, и все. Так я задаю вопрос. То, что мы не просим, не алчим, не жаждем правды, это вообще показатель нашей духовности? Я скажу да. То, что мы не спрашиваем, не задаем вопросы, не интересуемся, это говорит о нашей мертвости духовной, да? Задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот с таким пороком возьмут на небо? Я уже вам говорил, еще раз повторяю. Возьмут на небо? Нет. Почему? Он будет мучиться там и страдать, и чтобы он не мучился и не страдал, из великой любви Бог его не возьмет на небо. Но я вам еще хочу сказать, это ж не просто так, он не алчит, не жаждет правды, он ни рыба, ни мясо, но он и зла никому не делает, заметьте. Кто не со мной, тот против меня. То, что у меня нет интереса к истине, да, и я не живу этим, этой истиной, это о чем говорит? Что мне нравится вот тот образ жизни. Пусть это не то, что я там краду, убиваю, прелюбодействую. Но мне нравится вот это сонное состояние и все, что сопутствует ему. Телевизор, деньги, слава, там, да, почести, авторитет, да. Я хочу сказать, это так более культурно, но тем не менее греховно. Просто так, как говорят, дыма без огня не бывает. И вот эта апатия к духовности, она тоже не просто так на ровном месте ни с того ни с сего появилась. Это результат внутренней пустоты и внутренних симпатий к чему-то противоположному тому, к чему нас призывает Господь. Я думаю, на сегодня достаточно. Вот видите, мы два с вами стиха прошли, да? Прошли для того, чтобы мы задумались. Мы думаем, что есть великие заповеди и великие грехи. Нагорная проповедь, знаете, общим списком перечисляет. Про убийство, про воровство даже разговора нет. Там написано, это древним было сказано, что вы хотя бы не убивали или не прелюбодействовали. А я вам говорю, что все это, эти грехи, все эти начинаются у нас, в нашем сознании, в нашем сердце. И если ты смотришь с вожделением, то ты прелюбодей. И если ты раздражаешься, ну не говорю там громко, тихо, ну внутри, допустим, раздражаешься, то ты человека-убийца. Кто на каком уровне находится, кто на каком уровне понимает, что такое да, хорошо и что такое плохо, что такое грех и не грех, тот на таком уровне и будет нести ответственность. И заметьте, вот эта мысль, да, входите тесными вратами, эта мысль нас к чему побуждает, к чему призывает. Нет такого большого греха, который бы Бог не простил нам, если мы в нем будем раскаиваться. И нет такого маленького греха, с которым бы нас взяли на небо, если мы не считаем это особенно, ну так, мелочь, знаете, как некоторые говорят, я вообще не грешу, меня вообще вроде как бы на небо и должны взять. Да, не грешит, не матерится, ни рыба, ни мясо, смотрит телевизор, лежит на диване, как поросенок. Нет, не прелюбодействует, ест, пьет, брюшко набивает, да? Интересы такие вот примитивные. Да, он говорит, я ни греха не делаю. Вы видите, это маленькие грешки, да? Блаженные алчущие, жаждущие правды, но это не грешок, да? А грешок это противоположное. Неблаженные, несчастливые. Горе вам, что вы не алчите, не жаждете правды. Горе вам, что вы такие сонные. Помните выражение библейское? Прокляните мироз. Прокляните вот равнодушие. К истине, к Богу. Вот эту бездуховность, вот эту безинициативность. Я просто хочу вам сказать, вот мне не раз люди задают вопрос, Саша, объясните, пожалуйста, а вот ну как вот я вот считаю, я этого не видел, не видела. Вот как вы, как ты вот это понял? Или вы знаете, я просто понял. В мире жить с этим характером это все равно, что заживо быть погребенным. Пришел к Богу, понял, что Бог призывает к святости, и я понял, это из Писания, но потом слышу, что грех не победим. Я понял, что опять, теперь в церкви заживо погребенный. И я сказал: Господи, у меня выхода нет. Или просто надо идти, пить, курить, гулять, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Или все-таки надо как-то выяснить. Надо, жизнь-то одна, и надо же как-то определиться в этой жизни. И я вам просто говорю, что я день в день просил, день в день неотступно просил. Говорил, не отпущу, пока не благословишь. Я ходил, я думал. Неважно, где я был, неважно, что мои руки делали, куда ноги шли. Я думал, 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 думал. Вот исполнились вот эти слова. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Сейчас я не прошу. Господи, дай. Только возникнет вопрос, и не успею задать его Богу, как я сразу же ответ идет. Уже настроен радиоприемник на волну радиостанции, я так образно скажу. Я не напрягаюсь, я не мучусь, я не решаю какие-то сверхсложные математические задачи. Вот, Господи, как мне вот это понять, и вот я хожу, хожу, хожу. Все вот как дышишь, не задумываясь, вот так вот. Только вопрос возник, я его и не задал. И тут же раз, и пошло, и пошло, и пошло, и ответ, я говорю: Господи, не успел спросить, как написано. Ты только воззовешь, а я скажу: вот я. Я не успеваю даже воззвать. Я просто увидел ситуацию, или это у меня, или это у кого-то, или кто-то задал вопрос, только задал. И знаете, вот как вот компьютер. Мы щелкнули на что-то, нажали, да, раз открылось. Вот только увидел, только вопрос возник, и тут же сразу и начинается ответ. Я просто, как говорится, плаваю в океане, вот это и будем говорить, благословенной Божьей воды. Слово Божье. Это не в качестве хвастовства, не в качестве того, что вот посмотрите, какой я хороший, но я просто говорю, на своем опыте. Вот что дает, если мы просим, действительно желая, постоянно просим и говорим: не отпущу, пока не благословишь. Не может Бог не благословить. Если мы будем настолько искренними, а Бог ведь видит наше сердце, Он не может нам не дать. В следующий раз мы продолжим с вами вот эту же мысль, да, там написано, что если между вами такой человек, который сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, когда попросит рыбы, подал бы ему змеи. Нет. Так как это Бог не отвечает мне? А если Он не отвечает, потому что я прошу, но у меня нет желания этого приобретать, я непостоянный, и меня это мало интересует. Вот и вся причина. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего. Надеюсь, что было для вас что-то интересное и полезное, да? И надеюсь, что это принесет пользу и вам, и мне, и всем нам. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом и ищите радость в Господе.